Глава вторая. Вслед за доктором приехала Долли. Она знала, что в этот день должен быть консилиум, и, несмотря на то, что недавно поднялась от родов, она родила девочку в конце зимы, несмотря на то, что у ней было много своего горя и забот, оставив грудного ребенка и заболевшую девочку, она заехала узнать об участи Кити, которая решалась нынче. «Ну что?» — сказала она, входя в гостиную и не снимая шляпы. — Вы все веселые, верно, хорошо? Ей попробовали рассказывать, что говорил доктор, но оказалось, что хотя доктор и говорил очень складно и долго, никак нельзя было передать того, что он сказал. Интересно было только то, что решено ехать за границу. Долли невольно вздохнула. Лучший друг ее, сестра, уезжала. А жизнь ее была невесела. Отношения к Степану Аркадьевичу после примирения сделались унизительны. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и семейное согласие надломилось опять в том же месте. Определенного ничего не было, но Степана Аркадьевича никогда почти не было дома, денег тоже никогда почти не было дома. И подозрения неверности постоянно мучили Долли, и она уже отгоняла их от себя, боясь испытанных страданий ревности. Первый взрыв ревности, раз пережитый, уже не мог возвратиться, и даже открытие неверности не могло бы уже так подействовать на нее, как в первый раз. Такое открытие теперь только лишило бы ее семейных привычек, и она позволяла себя обманывать, презирая его и больше всех себя за эту слабость. Сверх того, заботы большого семейства беспрестанно мучили ее. То кормление грудного ребенка не шло, то нянька ушла, то, как теперь заболел один из детей.
— А что, как твои? — спросила мать. — Ах, маман, у вас своего горя много. Лили заболела, и я боюсь, что скарлатина. Я вот теперь выехала, чтоб узнать, а то засяду уже безвыездно, если избави бог скарлатина.
Старый князь после отъезда доктора тоже вышел из своего кабинета и, подставив свою щеку Долли и, поговорив с ней, обратился к жене.
— Как же решаете, едете? Ну... «А со мной что хотите делать?»
«Я думаю, тебе остаться, Александр Андреевич», — сказала жена.
«Как хотите».
«Маман, отчего же папа не ехать с нами?» — сказала Кити. «И ему веселее, и нам».
Старый князь встал и погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил с ней. Она была, как меньшая, любимица отца, и ей казалось, что любовь его к ней делала его проницательным. Теперь, встретившись с его голубыми, добрыми глазами, пристально смотревшими на нее с его сморщенного лица, ей казалось, что он насквозь видит ее и понимает все то нехорошее, что в ней делается. Она краснее потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал ее по волосам и проговорил:
«Эти глупые шиньоны! Да настоящей дочери не доберешься, а ласкаешь волосы дохлых баб».
«Ну что, Доленька», — обратился он к старшей дочери, — «твой козырь что поделывает?»
«Ничего, папа», — отвечала Долли, понимая, что речь идет о муже. «Все ездит, я его почти не вижу», — не могла она не прибавить с насмешливой улыбкой.
«Что ж, он не уехал еще в деревню лес продавать?»
«Нет, все собирается».
— А вот как, — проговорил князь. — Ну, так и мне собираться? — Слушаюсь, — обратился он к жене, садясь. — А ты вот что, Катя, — прибавил он к меньшей дочери, — ты когда-нибудь в один прекрасный день проснись и скажи себе: «Да ведь я совсем здорова и весела, и пойдем с папа опять рано утром по морозцу гулять, а?»
Казалось очень просто то, что сказал отец. Но Кити при этих словах смешалась и растерялась, как уличенный преступник.
«Да, он все знает, все понимает. И этими словами говорит мне, что, хотя и стыдно, а надо пережить свой стыд».
Она не могла собраться с духом ответить что-нибудь. Начала было и вдруг расплакалась и выбежала из комнаты.
«Вот твои шутки!» — напустилась княгиня на мужа. «Ты всегда!»
— начала она свою укоризненную речь. Князь слушал довольно долго упреки княгини и молчал, но лицо его все более и более хмурилось.
«Она так жалка, бедняжка, так жалка. А ты не чувствуешь, что ей больно от всякого намека на то, что причины? Ах,
так ошибаться в людях, — сказала княгиня, и по перемене ее тона Долли и князь поняли, что она говорила о Вронском. — Я не понимаю, как нет законов против таких гадких, неблагородных людей?
— Ах, не слушал бы, — мрачно проговорил князь, вставая с кресла и как бы желая уйти, но останавливаясь в дверях. — Законы есть, матушка, и если ты уж вызвала меня на это, то я тебе скажу, кто виноват во всем. Ты и ты, одна ты. Законы против таких молодчиков всегда были и есть. Да-с. Если бы не было того, чего не должно было быть. Я старик, но я бы поставил его на барьер этого франта. Да, теперь лечите, возите к себе этих шарлатанов.
Князь, казалось, имел сказать еще многое. Но как только княгиня услыхала его тон, она, как это всегда бывало в серьезных вопросах, тотчас же смирилась и раскаялась.
— Александр, Александр!
— шептала она, подвигаясь, и расплакалась. Как только она заплакала, князь тоже затих. Он подошел к ней.
— Ну, будет, будет. И тебе тяжело, я знаю. Ну, что делать? Беды большой нет. Бог милостив. Благодарствуй, — говорил он, уже сам не зная, что говорит,
и отвечая на мокрый поцелуй княгини, которую он почувствовал на своей руке, и вышел из комнаты. Еще как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли, с своей материнской семейной привычкой, тотчас же увидала, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать. Во время нападения матери на отца она пыталась удерживать мать, насколько позволяла дочерняя почтительность. Во время взрыва князя она молчала. Она чувствовала стыд за мать и нежность к отцу, за его сейчас же вернувшуюся доброту. Но когда отец ушел, она собралась сделать главное, что было нужно — идти к Кити и успокоить ее.
— Я вам давно хотела сказать, маман. Вы знаете ли, что Левин хотел сделать предложение Кити, когда он был здесь в последний раз? Он говорил Стиве. — Ну что ж, я не понимаю. — Так, может быть, Кити отказала ему? Она вам не говорила? — Нет, она ничего не говорила. Ни про того, ни про другого она слишком горда. Но я знаю, что все от этого... Да, вы представьте себе, если она отказала Левину, она бы не отказала ему, если б не было того. Я знаю. И потом, этот так ужасно обманул ее.
Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата пред дочерью, и она рассердилась.
— Ах, я уж ничего не понимаю! Нынче все хотят своим умом жить. Матери ничего не говорят, а потом вот и... — Маман, я пойду к ней. — Пойди. — Разве я тебе запрещаю? — сказала мать.